Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Добрый человек».
Вот один из кадров, вынутых из памяти. Яркая улица с маленькими домами и высокими деревьями. Это отличительная черта Ташкента. Диспропорция между домом и деревом. Но сейчас, после землетрясения, она, наверное, утеряна. С той улицы спускаются вниз крутые улочки на Алайский базар. Чудный восточный базар, где горой лежат крупные овощи, фрукты, соблазнительные и недоступные. Висят бараньи туши, с рук продаются плоские белые хлебцы по умопомрачительной цене. Черные бабы торгуют восточной дрянью, которая вязнет на зубах и имеет приторно-сладкий вкус. Одним концом эта улица упирается в небо, а другим — в площадь, которую мы с Ахматовой прозвали «Звездой». В Париже площадь есть. Ее зовут Звезда. Выдумав про генерала Кауфмана, будто он мечтал о Париже и, планируя город, заставил улицы влиться в площадь, как в парижскую Этуаль. Я шла по улице от площади в конец и вглубь к небу и встретила своего сапожника Сергея Ивановича. Он сказал: «Да вы еще легко ходите». Сам он шел сгорбившись и тяжело дышал. Ноги у него были, видно, опухшие, и он с трудом передвигал их и шаркал. Но совсем не по старости, так как лет ему было не больше 50 или с хвостом. Он шел на Алайский базар на толкучку, где на покупку даже ветошки не хватило бы даже месячной моей зарплаты. Я жила там грудой частных уроков, получая деньгами или пайковыми продуктами. Паёчники ценили свою валюту, рисовую и мучную, а одна очень важная дама, отказавшаяся после постановления о Звезде, не площади, а журнале, от моих услуг, сказала: «Вам все-таки очень повезло, что вы иногда можете посидеть в тепле, то есть у нее в квартире». Прошлось неделю после встречи на улице, и как-то ранним утром Сергей Иванович постучался ко мне в дверь и сказал, что спешил, потому что на дворе уже холод и грязь. Длинная осень кончилась, с голодных лиц сходил загар, и они приобретали мертвый зеленоватый оттенок. Он боялся, что я промочу ноги. Не дай бог простудитесь, тогда совсем пропадете. Вот почему он поторопился принести мне пару грубых башмаков, составленных как мозаика из двух пар ошметков, купленных на толкучке в день нашей встречи. Союзки и верх были разного цвета, но куски любовно подобраны. Сияли латки, а подошва была двойная. Одна подметка, подбитая другой. Он взял с меня только то, что истратил на ошметки, а заплатил за них очень дешево. За работу брать отказался. Я даже не сапожничал, а мозаику строил. Он извинился, что кусочки, особенно носки и латки, разного цвета. Чтобы сгладить пестроту, он равномерно все наваксил и посоветовал почаще чистить обутку для красоты и прочности. Башмаки действительно не промокали. И время от времени Сергей Иванович вечером забегал ко мне забрать на ночь башмаки, чтобы утром, за ночь залатав, вернуть их утром в полной исправности. Чувство доброты и сухих ног, давно уже неизведанное, грело меня и радовало. От его внимательного взгляда не ускользнуло, что зимой у меня в комнате завелось постороннее тело. Из Колымы в Ташкент приехал Казарновский, московский поэтик, которому случилось быть свидетелем последних дней Мандельштама в пересыльном лагере на Второй речке под Владивостоком. От него я получила первые достоверные сведения о смерти Мандельштама. Казарновский приехал в Ташкент поздней осенью. Милиция отказала ему в прописке и гнала из города в район раздетого и нищего. Я укрыла его от милиции у себя в комнате и продержала несколько необыкновенно долгих недель, пока не удалось сунуть его в больницу к доброй врачихе. Соседи думали, что я завела себе любовника, и отнеслись снисходительно к женской слабости. Их радовало, что я не собираюсь прописывать своего жильца. Они надеялись, что, подобно всем эвакуированным, я когда-нибудь уберусь к себе домой. Но где мой дом и где рассудок мой? И они завладеют куском жилплощади. Непрописанный жилец на площадь претендовать не мог. Наши интересы совпадали, и они предпочитали не вмешивать в это дело милицию, хотя я кое-чем рисковала. За нарушение прописочного режима можно было угодить в лагерный барак. Но в одном отношении мои добрые соседи переоценили Казарновского, считая его способным на что-либо вроде романа или связи. Это был совершенно спившийся человек, падавший замертво от одной рюмки. Трезвым я его не видела. Он либо спал, либо бегал по городу, добывая наш калик. Иногда он понемногу воровал у меня, конечно, а время от времени ездил на вокзал, чтобы поднести пассажиру чемодан и получить солидный грош. Как он нес поклажу, я себе не представляю, потому что он падал раз пять, пока приносил в комнату ведро воды. Сил у него не было ни на что. Удивительно, что он прожил еще десятка-полтора лет и умер в Москве, возвращенный домой после 20-го съезда. Есть у Лескова офицерская вдова, которая поселила во дворе в старушке отставного солдата за то, что тот вынес из сражения тело ее убитого мужа. Пьяница и скандалист, он устраивал черт знает что под ее окном, но она терпела. Я завидовала вдове, потому что у меня не было ни двора, ни старушки, и приходилось терпеть Казарновского в углу крохотной комнаты. У меня не поднималась рука выбросить его на улицу среди зимы. У него был способ смирять мой гнев. Меня обезоруживал вид его ступни без единого пальца. Он отморозил ноги, и лагерники отрубили ему пальцы, когда они начали загнивать. В ту зиму он носил мой ватник и калошки моей матери. Они вполне влезали на мужскую ногу без пальцев. Казарновский, познакомившись с моим другом-сапожником, заходил к нему побеседовать о литературе и поклянчить на шкалик. Сергей Иванович во всем ему отказывал. Такой скот. Однажды Сергей Иванович решился поговорить со мной на чистоту и открыть мне глаза на Казарновского. Войдя, он тяжело опустился на диванчик казенного образца, обитый клеенкой, и в упор спросил меня: «Зачем вам этот тип? Бросьте его». Он сказал, что Марфа Ивановна, его жена, обещает мне, если мне не вмоготу без мужчины, подобрать и сосватать хорошего человека, самостоятельного, не пьющего. «Но лучше совсем бросьте это дело», — прибавил Сергей Иванович. «Ну их совсем. Сами себе хозяйка». Мне пришлось открыться моему другу про вторую речку, первую весть о Мандельштаме и неувязку с милицией. Через одного из своих клиентов, чинившего у него всю войну одну пару сапог, мой сапожник помог пристроить Казарновского в больницу к доброй докторше. Сергей Иванович, а с ним и Марфа Ивановна, очень обрадовались, что я сходу отказалась от самостоятельного и трезвого жениха. «Пробьетесь как-нибудь», — сказал он мне, — «а там и с хлебом будет полегче». После больницы Казарновский заявился ко мне как домой. Стояло лето, и я его не пустила. Он чертыхнулся, сказал, что Мандельштам бы так не поступил, пхнул меня кулаком в живот и ушел. Мандельштам бы, пожалуй, не выгнал пьяницу, а пристроил бы его как-нибудь, но раскаяния у меня нет. Сергей Иванович всегда приходил перед праздниками чинно пригласить меня от имени Марфы Ивановны. Я бывала у него на Рождество и на Пасху. В церковь они не ходили, но святые дни соблюдали. Марфа Ивановна пекла пироги, и чаще всего я была единственным гостем. Они не слишком доверяли людям с тех пор, как узнали, сколько наклепали на него сослуживцы и даже, грех какой, некоторые соседи. Дочка-студентка на этих пиршествах не появлялась. Она считала предрассудком все, кроме пирогов. Училась она Чернышевскому и Белинскому на литературном факультете и слегка презирала меня за то, что я дружу с ее родителями. А нам втроем хорошо разговаривалось, потому что мы друг другу доверяли. Летом Сергей Иванович сделал мне удивительно прочные сандалии на каблучке из чистых отходов и того же фасона, что дочки. Ведь мы работали в одном учреждении, где она училась, а я служила. Я принимал экзамены и почти с ним не виделась. Он пришел среди бела дня, в одно из воскресений, но без сапожного и без сватовского дела. Просто опустился на кушетку и долго молчал. Мы посидели, мирно и тихо. А мне все казалось, что у него что-то на уме, что он не решается произнести. Был он грустный, какой-то торжественный. А уходя, поцеловал мне руку, что в его привычки отнюдь не входило, и ему, суровому и грустному, казалось поразительно несвойственным. Он сказал, прощаясь, «Даст Бог, до лучшего доживете». Я недоумевала, что у Сергея Ивановича на душе, а на утро прибежала жена. Ночью наш Сергей Иванович скончался. Меня пригласили на поминки, на которых собралось много народу. Я заметила, что на интеллигентские похороны приходило очень мало народу, в большинстве люди официальные. В простых сословиях еще отдавали последнюю дань покойнику, прибегали проводить его, собирались на поминки, а кое-где даже голосили, причитали. На поминках у Марфы Ивановны все было чинно и хорошо, но никто не причитал. Она поцеловала меня и сказала, что сердце у нее почуяло, когда он пошел ко мне, что идет он неспроста прощаться. Только она ему ничего не сказала, чтобы не призывать смерть. После смерти мужа Марфа Ивановна поступила на службу гардеробщицы. Сергей Иванович надолго обеспечил и ее, и дочку обувью. Уезжая из Ташкента, я зашла к ним проститься. Дочка отнеслась к этому вполне равнодушно, а мать всплакнула. У старых и молодых заботы разные. Дочка посмеивалась над родительскими причудами, а я-то и была одной из причуд покойного отца. Она получала высшее образование и очень этим гордилась. Подростком и активной пионеркой она тяжело пережила арест отца, потому что верила во врагов народа. Поскольку он вернулся, вера ее не пошатнулась. В активистках в университете она не состояла, но была на хорошем счету. То, что я оказалась одной из причуд покойного Сергея Ивановича, радует меня и греет, как башмаки, которые он мне соорудил на манер мозаики из чистой ветошки разных цветов и оттенков.
Как растет хлебов опара, поначалу хороша, и беснуется от жару домовитая душа, словно хлебные софии с херувимского стола круглым жаром налитые поднимают купола, чтобы силой или лаской чудный выманить припек, время царственный подпасок ловит слово колобок, и свое находит место черствый пасынок веков, усыхающий довесок прежде вынутых хлебов. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Годы молчания».
Обета молчания я не давала, но молчала не только с чужими, но и с немногочисленными своими, которым сходу надоело все, что я могла сказать. Даже Шура, брат Мандельштама, был так занят собой, своей женой и службой, что почти не слышал моих слов, и я предпочитала их не тратить. Почти со всеми людьми старших поколений я предпочитаю молчать и сейчас, иначе они мне расскажут, что Мандельштам был маленького роста и съел у Каменевой все печенье. К счастью, стариков я почти не вижу. Они сидят по своим углам и доживают нерадостную жизнь, которую сейчас пытаются оправдать. Я знаю, что для живых оправдания нет». доживаю свою жизнь я, с тревогой думая, что будет после нас. Мы замутили воду на много поколений. К чистым источникам может уже не пробить тропы. Мне страшно, что то, что произошло с нами, только начало. Еще недавно мне казалось, что наш опыт поможет разобраться в смысле событий, заставить людей задуматься и отвратит их от тех путей. Теперь я понимаю, что чужой опыт никого не учит, когда от него, как от нашего, остаются одни клочки и обрывки. Десятки лет, больше полустолетия, все спрятано и закрыто. На каждого, кто осмелится приоткрыть хоть крохи истины, обрушивается целая сфора густо заинтересованных псов. Кое-кто был в прошлом слеп и глух, другие лукавые политики считали и считают истину невыгодной не для себя, Боже сохрани, а для целого класса, общества, а третьи просто получают замолчание чистоганом. Скоро все зарастет травой. Самое удивительное, что еще копошатся люди, которые пробуют подать голос сквозь толщу воды со дна океана. Среди них и я, хотя мне точно известно, какие нужны сверхчеловеческие усилия, чтобы сохранить кучку рукописей. И все же я не могу уйти, не рассказав о веселом человеке, который жил со мной и не позволял мне унывать, о стихах и о людях, о живых и мертвых, и о стопятницах, хотя они до сих пор тщательно скрывают свое прошлое. Раньше они сознательно молчали, а потом разучились говорить. К тому же их никто не слушает. Хватит, надоело, нельзя же всегда об одном и том же. Молодежь, говорят, этим больше не интересуется. Надо же подумать о молодежи. А я утверждаю, что никакой меры нет. Надо говорить об одном и том же, пока не выйдет наружу каждая беда и каждая слеза, и не станут ясны причины происходившего и происходящего сейчас. Нельзя напиваться, как свиньи, чтобы уйти от реальности. Нельзя собирать русские иконы и солить капусту, пока не будет сказано все до последнего слова, пока не вспомнят каждую жену, ушедшую за мужа в лагерь или оставшуюся дома, чтобы молчать, проглотив язык. Я требую, чтобы все пересмотрели мои сны за полстолетия, включая 30 слишком лет полного одиночества. Попробуйте. Начните. Тогда вам, может, не захочется убивать. Женщина, когда у нее посадили мужа, если только она не сама его посадила, мечется и продает вещи, чтобы сделать передачу. Я продавала книги и металась, не зная, куда деваться, а по ночам повторяла стихи. Пока у меня принимали передачи, я старалась держаться поближе к Москве. Со дня на день я ждала ареста, потому что жены обычно разделяли участь мужей. Потом оказалось, что существует инструкция, каких жен убирать, а каких оставлять в покое. Это зависело от количества лет, наваленных на мужа. Правила этого не всегда придерживались. За мной приходили в первые же дни в Калинине, но я сразу смоталась туда и увезла корзинку с рукописями. Таким способом я ускользнула от голубчиков и поселилась под Москвой в поселке Струнино. Оттуда я тоже вовремя ускользнула. Меня не нашли и не стали искать, потому что я была иголкой бесконечно малой величиной, одной из десятков миллионов жен, десятков миллионов сосланных в лагерях или убитых в тюрьмах. С тех пор я часто слышала заверения людей из другого мира, что у них этого не будет. Они все сделают гуманно и прекрасно, красиво и точно. И всюду и везде повторялось то, что было у нас. Не пора ли задуматься, почему? В очередях на передачу и в прокуратуру я не раз слышала, как возвращенные из лагерей и тюрем мужья, такие бывали, хотя и очень немногие, добивались в справочных окошках, куда угнали их жен, сосланных за них. Из окошка рявкал солдат и захлопывал деревянную ставню. Ошарашенный муж больше не смел подойти и, стоя в сторонке, что-то бубнил под нос. Я представила себе, что меня заберут, а Мандельштам вернется и будет метаться по окошкам со ставнями и солдатами. В одну из бессонных ночей я написала ему письмо на случай невероятного возвращения. Письмом этим я закончу книгу. К счастью, я довольно скоро узнала про смерть Мандельштама и задумалась, куда бы мне приткнуться. Я решила ехать в Калинин. Вещи уже были в вагоне, а я стояла на платформе. И тут мне рассказали про то, что за мной приходили с ордером. Мне показалось слишком трудным сгружать вещи. Я махнула рукой и села в вагон, решив, что будь что будет. Настало время законности. Уже вместо Ежова пришел Берия. Он посадил Бабеля, Мирхольда и толпы других, а меня почему-то забыл. Мне сошло с рук возвращение в Калинин. Там я работала сначала на домнице, в артели, делавшей игрушки. Потом меня приняли на работу в школу. Мне предстояла еще эвакуация, вернее, бегство от немцев, и я везла свои бумажки в сумке, которую не выпускала из рук. Сначала я попала на остров Муйнак на Аральском море. Перезимовала я в деревне под Джамбулом, а весной меня нашел брат, и Ахматова вырвала для меня пропуск в Ташкент. Мне еще предстояли бесконечные скитания по стране в поисках работы. Могу засвидетельствовать только одно. С годами боль не проходит и не смягчается. Исчезает только острое оцепенение первых дней, недель, месяцев, а может и лет, когда перед глазами непрерывно разыгрывается единственное, что мы знаем, днесь. Сразу после смерти Мандельштама я прожила несколько недель в Малом Ярославце с Галиной Мек, вернувшейся из лагеря и гордой тем, что не позволила себе умереть. Она говорила мне: «Надя, я думала, что люди вашей нации крепче». Я отвечала ей что-то про немецких баронов и шла в лавку за нашими жалкими покупками. Галина безжалостно трясла меня и заставляла непрерывно шевелиться. В лавке, как всегда и везде, стояла очередь. Я выстаивала очередь, призакрыв глаза и разыгрывая заново в мельчайших подробностях сцену ареста. Иногда я видела с остротой галлюцинации груду людей в сером лагерном тряпье и старалась среди них различить умирающего Мандельштама. Внезапно очередь начинала ругаться, и я, очнувшись, вздрагивала от злобного голоса продавщицы. Она злилась и спрашивала, чего мне нужно. Я не помнила, что мне нужно и зачем я пришла. С трудом преодолев инерцию молчания, губы двигались, но звук не образовывался, я просила отвесить сахару, если тогда был сахар, соли или крупы. Часто я приносила совсем не то, что просила Галина, и она снова гнала меня в лавку. Она тормошила меня, заставляла отвечать на вопросы и все время гоняла в лавку, иначе вы уснете и не проснетесь. Я знала, что не имею права уснуть и не проснуться, поэтому я ходила в лавку и делала все, что говорила Галина. А по вечерам я слушала ее бред, потому что у нее только что забрали лагерного мужа. Он был для нее светлым царевичем, потому что, сойдясь с ним, она поверила, что жизнь началась снова. Чаще всего я сидела с матерью Галины, у которой расстреляли мужа. Она всегда рассказывала про свидание с мужем, как вывели седого старика, и он закричал и заплакал: «Не верь, не верь ничему». Его увели, и они не простились. Мать Галины не бредила, потому что надеялась на встречу. Она ждала смерти, но не знала, как доверить дочерям маленького внука. Это она заставила меня учиться читать, потому что знала по опыту, бездетным помогают только книги. Училась я читать по книгам, которые требуют непрерывного внимания. То были грамматики древних и новых языков, да еще несколько книжек по языкознанию. Но прочесть я могла только несколько страничек, потому что на странице вдруг появлялось пятно, груды тел в лагерных ватниках. Втроем мы часто читали кусочки из Шекспира, чаще всего про мать маленького Артура, которая боялась, что не узнает на небесах сына, истрепанного лихорадкой, измученного злодеями, потерявшего свой прелестный облик из-за страшного жизненного опыта. Я удивлялась, что англичане, читавшие про маленького Артура, как он словами смягчил сердце палачей, не разучились убивать. Галина утверждала, что палачи, после Шекспира продолжавшие крошить и убивать, просто не видели этой хроники. Шекспира на долгое время перестали ставить и читать. Я плакала по ночам, что палачи никогда не читают ничего, что могло бы их смягчить. Я плачу и сейчас. Но сама я тоже ничего почти не читала ни в Малом Ярославце, ни потом в Калинине. Это Тверь, просто Тверь. Только потом в Ташкенте я научилась грамоте, когда вместе с Ахматовой перечитывала Достоевского. К этому времени мне пришлось говорить со многими людьми, вернувшимися из лагерей. Большинство из них были снова отправлены в лагеря во второй половине 40-х годов. Первым мне рассказал о лагере скупо и сдержанно мужик, который пешком возвращался домой. По пути он заночевал в избе, где я жила с матерью в деревне под Стамбулом. Сын, получивший крупную военную награду, вымолил, чтобы освободили отца. До награды сын, наверное, ловко скрывал, что отца у него раскулачили и отправили в лагерь. Ничего иного он сделать не мог, и редкий сын вспоминал отца в минуту, когда вождь украшал его грудь орденом. Этот был сыном умного мужика и поступил отлично. Но сколько я не расспрашивала о лагерях, живая зрительная картина создалась у меня только после того, как я прочла Ивана Денисовича. Шаламов обижался на меня за такую измену и объяснял, что в таком лагере, как Иван Денисович, можно провести хоть всю жизнь. Это упорядоченный послевоенный лагерь, а совсем не ад Колымы. Так мне говорили и другие, кто попал в тюрьмы и лагеря в конце 30-х годов, но показать они ничего не умели. Я знаю только, что лагерь Солженицына – это не тот ужас, в который попал в 1938 году на второй речке Мандельштам. Но о лагерях должны рассказывать люди, которые погибали в них и случайно выжили. Мой рассказ о женщинах, которых эта участь случайно миновала.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.